Это «Радио Спутник». Мы продолжаем. Алексей Красильников меня зовут. Я приветствую всех наших слушателей. Радиоспутник.ру – это наш адрес. В Телеграме есть канал «Радио Спутник», куда попадают самые примечательные цитаты гостей нашего эфира. Ну, естественно, в прямом эфире разбираем все самое ключевое, все самое главное. Пока в России на уровне конституционных законов утверждают вхождение в состав страны новых регионов, в США выделяют еще один многомиллионный пакет помощи Украине. При этом еще и намекая на то, что удары в дальнейшем могут наноситься и по территории Крыма, например. Чрезмерно агрессивной риторике американских дипломатов и чиновников пытаются соответствовать и представители Украины, но для них это может быть чревато, так посол в Казахстане, судя по всему, будет отозван из-за высказывания относительно убийств русских. О развитии событий в ближайшие полчаса на «Радио Спутник». Наш гость в этом часе – глава аналитического бюро «Сонар-2050» Иван Лизан. Иван Юрьевич, здравствуйте.
Добрый день.
Иван Юрьевич, давайте начнем вот, собственно, с сообщения о том, что 4 новых территории в состав России приняты, и соответствующий федеральный конституционный закон подписан президентом Путиным. Также утвердили временно исполняющих обязанности глав области. Ими, ну, технически остались Пушилин, Пасечник, Балицкий, Сальдо, которые регионами до референдумов руководили. Что дальше? Какие первые шаги, Иван Юрьевич? Можно что-то говорить уже конструктивный, такой стратегический, или пока оперативные вопросы будут важнее?
Ну, пока на первый план все-таки выходят вопросы оперативные, это в первую очередь сохранить физический контроль над теми территориями, потому что октябрь месяц у нас будет тяжелым, преисполненным зрад и превознемоганий, в ноябре, я думаю, станет попроще, но вот тогда, я думаю, ближе уже к зиме пойдет основной массив стратегических вопросов. Первая задача, собственно, предельно простая, сформировать по крайней мере, в Запорожской и Херсонской областях вертикаль государственной власти, потому что ее там как таковой нет. Ну, там есть местные администрации, а никаких там местных условно представительств федеральных органов исполнительной власти нет, и налоговой системы как таковой там тоже нет. В ДНР и ЛНР с этим проще, потому что там всю эту вертикаль отстроили за 8 лет, и она просто переходит под российское управление, ну, собственно, там никаких откровений не будет. ДНР даже немножко впереди идет, если сравнивать с ЛНР. В ДНР уже работает фонд поддержки промышленности. Поэтому у нас такая, знаете, разноскоростная интеграция получается. Кто-то идет немного впереди, а кто-то достаточно сильно отстает. Ну, постепенно подтянут всех.
Вот я боюсь с формулировкой ошибиться, вы уж поправьте, как здесь будет правильнее сказать, но не будет ли того, что, ну, как-то проблемы укоренятся, станут постоянными? Ну, вот это внимание на оперативные вопросы, которые, безусловно, сейчас намного важнее, чисто физической безопасности еще и касающиеся, учитывая, что нужно все-таки действительно какую-то экономическую, социальную интеграцию и банально энергетическую проводить.
Ну, энергетическая интеграция обещает газопровод из Мариуполя в Бердянск протянуть в первых числах октября, к началу отопительного сезона. Электроэнергетику там интегрировали. Если будут успешно предотвращать теракты на линии электропередач, то, я думаю, проблем там не будет. Да, есть, конечно, риск того, что эти территории засосет бытовуха и оперативные вопросы, но они, пожалуй, сейчас не менее важны, потому что там, ну, понимаете, если нас вот в России кроют зрадами и негодованием, то представьте, как там жить людям, которые доверились России, а сейчас думают, придется эвакуироваться, не придется эвакуироваться. Поэтому в первую очередь нужно защитить территории и успокоить людей. После этого государственное строительство пойдет чуть проще и даже в психологическом плане. Ну, вот примерно такие соображения.
Разрешите тогда еще?
Да, конечно.
Я хотел уточнить еще ваше мнение, предположение. Может быть, какие-то идеи, инициативы есть относительно того, что сейчас Москва может сделать? Федеральный центр. Мы прекрасно понимаем про физическую безопасность, про оборону границы, сохранение контроля над территориями. Ну, даже говорить не нужно, это очевидно. А вот на уровне какого-то законотворчества, на уровне чего-то еще Москва сейчас может помочь новым регионам? Тем более, вы очень метко подметили, что действительно Донецк, Луганск в этом смысле являются несколько иным примером, иной ситуацией, нежели Херсон, Запорожье.
Ну, первое, что явно нужно, так это, чтобы каждый орган исполнительной власти, особенно, скажем так, органы, связанные с реальным сектором экономики, опубликовали максимально подробные разъяснения для бизнеса, что, как делать. Ну, например, как поставлять товары в Россию, как открывать там счета, как взаимодействовать с налоговой, и максимально подробные алгоритмы. Потому что это будет достаточно сложный вопрос даже для ДНР, где бизнес России сотрудничает давно, а для Херсонской и Запорожской областей, которые 8 лет варились во внутриукраинской повестке, где доминировал слоган «Прочь от Москвы», и уничтожалось все, что хоть как-то нас в экономическом плане объединялось, многие российские реалии будут вообще темным лесом. Потом наверняка будет отправлена большая группа технических специалистов из России, просто для того, чтобы там наладить, объяснить. Отдельная проблема – это подключение там различных федеральным информационным службам. В общем, работы много, необходимо будет, наверное, очень активное участие просто специалистов на местах, командировки и прочее. Людям, соответственно, нужно максимально подробно разъяснить, какие им документы делать.
Да, да.
Потому что на Украине люди привыкли жить без государства. Можно было и в 45 лет фотографию в паспорт не вклеивать, потому что этот паспорт практически нигде вам не был нужен. Можно было по стране колесить без него. В России не так, соответственно, людям нужно объяснить, что нужны паспорт, СНИЛС, такие-то документы, вот шаг за шагом. Потому что люди будут просто в противном случае читать непонятные комментарии в интернете и слушать своих соседей. Не факт, что соседи вообще правильно делают. Соответственно, нужно просто людям объяснить, как интегрироваться в Россию, объяснить им, что такое Россия.
Это действительно, недооценивать этого не стоит. Я уж прошу прощения, давайте к еще некоторым историям перейдем, потому что есть временной хрон, который, боюсь, может помешать все полноценно охватить, а полноценно охватить, безусловно, необходимо. Тем не менее, давайте к другим еще темам перейдем. В частности, об очередном пакете военной помощи США Украине. 125 миллионов долларов насчитали, там различные военное оборудование, различные военные машины. Посол России в США Антонов отреагировал на это решение высказыванием таким, что это закрепляет США в качестве участника конфликта. Соответственно, он еще добавил, что вот такое решение о выделении очередного пакета помощи представляет еще и угрозу стратегическим интересам России. На данный момент, на ваш взгляд, это все еще риторика или какие-то сигналы есть? Уже на уровне переговоров, на уровне МИДов что-то пытаются донести. Я понимаю, что это не сегодня, не вчера и не месяц назад взялось, но тем не менее.
Ну, пока я это воспринимаю как риторику, которая несколько оторвана от реалий. Ну, просто мы в очередной раз можем констатировать то, что США стали участником конфликта. Но в таком случае спрашивается, а что дальше? А дальше, ну, разместить ракеты на Кубе? Ну, нет у нас такой возможности. Ну, может быть, просто в таком случае лучше немножко снизить градус риторики и чуть меньше выпускать таких вот, ну, политкорректных дипломатических комментариев. Ну, либо в противном случае нужно будет где-то бить по американцам. Готовы ли мы к этому? Отдельный вопрос. То есть у нас явный такой вот, знаете, рассинхрон между готовностью к реальными действиями и различными там констатациями произошедшего со стороны дипломатов. И если на начальном этапе СВО, ну, это как-то еще работало, то сейчас, наверное, многих граждан просто раздражает, потому что ими воспринимается как так. Ну, очередной раз вы это сказали. Ну, хорошо, что дальше.
А это сигнал, ориентированный на граждан, или все-таки это больше как-то, ну, я не знаю, на политиков, на тех, кто принимает решения, в том числе в Вашингтоне? Потому что, ну, все-таки посол России в США, ну, вряд ли он будет говорить что-то, чтобы донести свою точку зрения, позицию, мнение, мысль до, ну, вот того, кто слушает у телевизора, у радио или взял в руки смартфон.
Ну, слушайте, мы же это обсуждаем, значит, и мы в том числе эту точку зрения доносим. Понятное дело, что главный адресат, собственно, американцы. Ну, они глубоко имели наше мнение в виду, в очередной раз его проигнорируют, потому что они свято уверены в том, что они нас разгромят и умножат на ноль. Поэтому вряд ли прислушаются к мнению посла. Живут в своих реалиях, по крайней мере, до тех пор, пока там республиканцы в Конгрессе и в Сенате не обоснуются, но никаких контактов с демократами быть просто не может. Не факт, что с республиканцами сложится, но...
Но это правда. Неизвестно, что в будущем. Вот в прошлом точно уже имеем, что имеем. Вот этот пакет очередной выделенный, перечислено так отдельно, прям конкретные военные машины, конкретное оборудование. Как оцениваете? 625 миллионов. Вообще, насколько много, насколько больше ожидали? Там же разные цифры периодически называются, возникают.
Знаете, я вижу, что несмотря на все, скажем так, успехи Киева, американцы их воспринимают спокойно, и они не испытывают каких-то иллюзий по части там стратегического исхода этого конфликта, ну, по крайней мере, на поле боя. С одной стороны, они уверены в том, что они нас победят, там санкциями додавят, разгромят, а с другой стороны, они не переоценивают успехов Киева, потому что даже по видеозаписям, которые выкладывают солдаты ВСУ, видно, что с техникой у них на самом деле очень большие проблемы. Они многие музейные экспонаты сняли с музеев, вернули в строй. Укртрансгаз там берет шасси от МТЛВ, наваривает на него пушку рапира. Ну, это техника на уровне Второй мировой, знаете, какие-то немецкие самоходки с открытой рубкой. Поэтому, да, передадут технику, передадут оборудование, да, попьют у нас изрядно крови, но в стратегическом плане это ни на что не повлияет, потому что масштабы России и Украины совершенно несопоставимы. Просто мобилизацию они провели раньше, мы ее начали проводить с серьезным запозданием, поэтому в октябре еще у нас будут проблемы, примерно с ноября, ну, есть нулевая вероятность того, что проблемы начнутся у Украины. А США это понимают, они еще и прекрасно понимают ограниченность возможностей своего ВПК, потому что оружие нужно делать, и исчерпание общее по запасу доступного к передаче оружия у своих союзников.
Там еще была такая история, что вооружение нужно не только делать, еще и чинить. С этим возникали, ну, некоторые проблемы, тоже которых завышать не хочется. А как оцените вот это высказывание официального представителя Пентагона? Словно бы вскользь, а с другой стороны, ну, как это сказать, тоже во всех словах теперь откровенный посыл, откровенный сигнал, хочется видеть, получается слышать о том, что теперь вот из хаймарсов этими снарядами GMLRS можно стрелять еще и по Крыму, потому что он является Украиной, и, соответственно, территория конфликта так или иначе затрагивает.
Ну, так это, собственно, неизбежно. Он просто констатировал то, что и так было.
Она, по-моему, Лора Купер.
Да, ну, не суть важно. Не стреляли по Крыму, потому что дотянуться не могли. Если дотянутся, непременно ударят. Ну, поэтому ничего нового. Вашингтон считает все вновь присоединенные территории, в том числе и Крым, территориями Украины. Ну и считать будет так, наверное, еще добрых лет 20-30. Ну, до тех пор, пока не устанут и не понадобится им считать их территориями России.
Но это не находится...
Ничего принципиально нового.
Иван Юрьевич, не находите, что это какой-то, я не знаю, еще и такая, знаете, отмашка дана, флагом махнули, мол, если что, кто знал, тот знает, кто слышал, тот услышал. Крым теперь цель. И, соответственно, как-то в определенной мере и руки, может быть, развяжутся.
Так они и раньше не были особо связаны. И их, правда, их связывало скорее невозможность дотянуться туда физически. Дальность полета этих ракет не позволяла бить по Крыму.
Только из-за этого, полагаете?
Да. А диверсии проводить, ну, проводили еще задолго до СВО. Там линии опор подрывали, и газопроводы пытались взорвать. Поэтому давно действовали.
Можно ли сказать, что Соединенные Штаты по новой свою направляющую роль, идеологическую, идейную в этом конфликте открывают, развивают, учитывая вот те события, которые недавно были, и в ожидании того, что будет ближе вот и к ноябрю, и к зиме, и с энергетической, и с, ну, вооруженной, с военной точки зрения тоже?
Я скорее сказал бы о том, что демократы пытаются хоть каких-то серьезных результатов добиться, хоть выдавить из Украины хоть какую-то серьезную перемогу, потому что у них на самом деле большая беда. Они пытаются гражданам Америки скормить Украину и внешнеполитический контур, а граждан Америки интересуют в первую очередь проблемы внутренние. Инфляция, энергетика, мигранты, опиоидный кризис. Впереди очень тяжелые для демократов выборы и не нулевой риск того, что они эти выборы с разгромом просто
проиграют разгромным счетом, к власти придут республиканцы, и тогда у Байдена и его администрации будут просто очень большие проблемы. И потому что на протяжении всех этих лет демократы, знаете, так осторожно-осторожно открывали окно Овертона. Они постоянно расширяли пределы возможного в политике, нарушая эти неписанные правила, которые были до того. Ну, а теперь республиканцы им ответят той же монетой. Соответственно, отчаянная борьба за власть. И, помните, мы долгое время хихикали, что США единственная страна, где не может быть цветной революции, потому что там нет американского посольства. Ну, неправда, они перенесли уже все практики цветных революций на свою внутриполитическую борьбу. Там губернатор ДеСантис с помощью полиции снимает прокурора, которого поставил фонд Сорос. Ну, класс же, прекрасный сюжет.
Ну, то есть, да, будем следить еще и за внутриамериканскими вопросами со стороны, без какого-то вмешательства, хотя обвинений в этом после выборов, после любых выборов, что там, что в Сенат, что у президента обязательно все равно последует. Если вы не против, Иван Юрьевич, давайте еще вот эту ситуацию с Казахстаном, с послом, точнее, прошу прощения, Украины в Казахстане прокомментируем. Дело в том, что, да, очередной украинский посол своими высказываниями все грани перешел настолько далеко, что даже в Киеве вроде готовы отреагировать. Посол Врублевский получил статус нежелательного. Так сообщили в казахстанском МИДе. МИД, власти, кстати, отклонили требования России выслать посла Украины, но информацию донесли, и вот было сообщение о том, что там приняли решение отозвать посла. Ну, это тот самый чиновник, напомню вкратце, который в одном из интервью весьма противоречивому, мягко говоря, блогеру обещал, что Украина как можно больше русских убьет. Вот тут много слоев, постарается убить, тут много слоев для ситуации, для проблемы и дипломатические, и непосредственно украинские. Вообще, вы такую дипломатию как оценивать? Все-таки, посол человек далеко не последний, должен, наверное, какие-то вроде депеши официальные зачитывать, а не опускаться на уровень, разговоров. Я даже не знаю, кого сказать.
Там не первое десятилетие идет отрицательный отбор и набирает по принципу личной лояльности. Ну вот, некоторое время был кому-то лоялен, назначили его. На самом деле... типичный политический украинец, с такими недавно Илон Маск познакомился, в том числе с супругой пресс-секретаря Зеленского, которая пришла к нему сказать и написала, что твое дело Старлинки поставлять и закрыть рот. Правда, она это в матерных выражениях написала. Посол ничуть не лучше. Разоткровенничался, это свидетельствует о том, что с интеллектом на самом деле у него так себе. Что будет дальше? Едет этот посол, приедет вместо него кто-то поумнее. Возможно, это даже для нас, честно говоря, похуже, потому что новый посол не будет молоть публично чушь, а будет заниматься созданием, антироссийской сети в информационном плане, работать с местными блогерами, поддерживать откровенных русофобов. Поэтому я не исключаю, что мы, возможно, себе и хуже сделали. Зато мы посмотрели на практике, как наши союзники реагируют на подобную активность. А Казахстан включил традиционно для себя многовекторность и принялся защищать свой суверенитет не столько от Украины и от разжигания межнациональной розни в Казахстане, которым занимался посол Украины, сколько от России, восприняв, достаточно тактичные намеки со стороны России на то, что посмотрите, у вас посол Украины просто дичь творит, как посягательство на суверенитет. Поэтому и реакция такая. Мы его не объявляем персоной нон-грата, просто переговорили не публично с Киевом и договорились, что он уедет. Но следом возьмем к себе, вызовем дипломата из России и что-то ему расскажем. Мы...
И нашим и вашим, да.
Да, мы и нашим, и вашим, мы гордые и независимые. И суверенитет будем защищать от России, а с американцами будем советоваться, а как нам вести бизнес с Россией, что нам ей продавать, чтобы не нарушать санкции. Такая очень специфическая трактовка суверенитета, я ее даже где-то видел в одной стране, которая буквально на днях лишилась 4 территорий. Это было, правда, добрых лет, наверное, 10-12 назад. В схожем ключе все начиналось. тоже вот мы гордые независимые, у нас многовекторность, что-то мне это напоминает. Не хочу никого сглазить, не хочу накаркать.
Иван Юрьевич, от, опять же, от Москвы, от России, от российского МИД что-то ожидать? Ваши, опять же, предположения, мысли? Потому что, да, наверняка формальные вещи сказаны, формальные слова вынесены, ноты определенные, опять же, изданы и вверены кому следует, кто компетентен. Что-то еще, что-то дополнительно?
Я сомневаюсь, что будет что-то дополнительное. Нам просто нужно готовиться к, скажем так, нам нужно внимательно изучать казахстанское информационное пространство, медийное, изучать межэлитные связи, смотреть за тем, что, чем занимается национальный капитал казахстанский, потому что он, например, активно поддерживает националистов. Там большая проблема в, скажем так, в медийной среде.
Потому что на уровне министров, начинает... например, тоже, да.
Да. Там министры специфические. Угу. Казахстан для нас может стать потенциальной проблемной точкой, а для многих граждан Казахстана есть ненулевая вероятность того, что страна станет не такой комфортной для жизни в плане идеологии, свободного использования языка. Казахстан продолжает играть в многовекторность. Это вполне логичное и естественное желание национальной элиты, но подобные игры многие страны доводили до очень печальных последствий.
Иван Юрьевич, но не находите...
Россия плохая, а просто потому, что рано или поздно эта многовекторность сильно аукается.
Но это старая история о том, что на двух стульях сидеть-то, в принципе, можно пробовать, но не до бесконечности. Иван Юрьевич, а не находите, что у Казахстана здесь все-таки чуть более, так сказать, выгодная ситуация, потому что, опять же, чисто углеводородно регион более богат. Да, там многое принадлежит, опять же, добытчикам из третьих стран, но, тем не менее, вот здесь определенный фундамент для безопасности и для той самой многовекторности, как вы так дипломатично говорите, все-таки присутствует.
В экономическом плане, да, чуть получше, но запас прочности, на самом деле, никто свой не знает. Мы своего запаса прочности не знаем в России. Сколько мы думали, что мы на грани, а там всякие левые публицисты, ставшие иностранными агентами, там чуть ли не каждый год ждали цветной революции. На самом деле, запаса прочности Казахстана местная власть, да, и не знает. Кто мог себе представить год назад, что в январе у них будут большие проблемы и города будут просто громить. Соответственно, по очень тонкому льду люди ходят.
И в завершение тоже, если вы не против, новые санкции сформулированы в Евросоюзе на уровне послов стран. Запрет на морскую транспортировку нефти из России по цене, вот этот самый шлагбаум верхний поставили, запретили предоставлять российским организациям IT-услуг, юридические услуги, и расширили запрет на импорт сталелитейной продукции, древесины, бумаги, машин, оборудования, химикатов, пластика, сигарет. Что-то удивительное здесь произошло или все вот в том же векторе, в том же направлении? Что и раньше было?
В целом все в том же векторе, но нужно очень внимательно изучить, дождаться, пока умные люди нам растолкуют, как себя в условиях текущего нового санкционного пакета поведут греки, потому что их флот во многом-то и возит нашу нефть. Могут просто выключить транспондеры и прикинуться ромашками, сказав, что ничего не возим, ничего не знаем, пропали танкеры, не можем найти. А могут начать честно следовать запретам, тогда у нас будут проблемы. Но в целом, возможно, вчерашнее решение ОПЕК, точнее намерение снижать добычу нефти,
да, чтобы цену поддержать
темпами, как раз вот поможет и компенсировать выпадающие физические объемы с рынка. Потому что те же
Иван Юрьевич, вынужден прервать вас.
Россия и делает выводы.
Время подходит к концу. Вам спасибо огромное за подробный разбор ситуации о санкциях. Через полчаса подробнее о новом пакете санкций поговорим на радио «Спутник». Это был Иван Лизан.